Привет, с вами Кирилл Головастиков из «Арзамаса», и я сейчас предлагаю вам послушать подкаст про грандиозного русского художника Карла Брюллова. Конкретно это выпуск подкаста, который называется «Зачем я это увидел?», и который мы делаем уже очень много лет. Если вы до сих пор не слушаете «Зачем я это увидел?», и если вам понравится, то слушайте нас каждый месяц в приложении «Радио Арзамас» или вообще везде, где вы слушаете подкасты, например, в этом самом приложении, где вы слушаете меня прямо сейчас. Спасибо, а теперь Брюллов.
И тут, понимаешь, конечно, насколько Карлу Брюллову идут золотые рамы.
Был бы он художник чуть-чуть меньшего таланта, и нас бы это бесило, да? А тут, в смысле, жанр такой, художник такой, Италия такая. Будем радоваться этому.
Он как бы зажившийся старый мастер, оказавшийся в модерности.
Это, конечно, невоспетая часть работ Брюллова, головы обалдевших лошадей.
Я его очень почитаю как того художника, который превратил работу кисточкой в послепетровской России в общественную институцию. Угу. После него у нас появилось искусство.
Привет! Это подкаст «Зачем я это увидел?» Подкаст об искусстве и выставках от просветительского проекта «Арзамас». Ведем его мы, редактор Кирилл Головастиков, это я, и замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. И, кстати, о нас. Мы завели свой телеграм-канал, не прошло и 7 лет. Он называется «Илья и Кирилл», пока ничего лучше не придумали. Подписывайтесь, чтобы получать еще больше искусства, а также наших мыслей, наших лиц, которых в подкасте не видно, ну и, может быть, совсем немного хулиганства. Если по поиску «Илья и Кирилл» в Телеграме не находится, кажется, у людей пока проблемы с этим, то попробуйте найти нас по адресу латиницей «Зачем уви?» 9 латинских букв «Ч» через «CH» «Зачем уви?». Подписывайтесь, мы будем очень рады. Ну а сегодняшний подкаст, как и анонсировали, про выставку Карла Брюллова в Третьяковке. Мы не говорим слишком много про его биографию, но вы и так все знаете. Родился в один год с Пушкиным, умер в один год с Гоголем, из художнической семьи с французскими и немецкими корнями. Оттуда такая редкая фамилия, в которой буква «В» появилась только в 1822 году. До этого было Брюлло. При этом родился он тут, в Петербурге, учился в Академии художеств, но долго жил в Италии. Именно там был создан «Последний день Помпеи», который поразил даже самих итальянцев. А уж в России Брюллова встречали просто как национального героя. Но удалось ли ему повторить свой успех? И вообще, было ли ему что сказать? Об этом мы поговорим сейчас. Но пока мы не начали, хочу сказать, что на Арзамасе вышли курсы, которые точно вас заинтересуют. Курс о Франциске Ассизском, про которого точно надо знать, чтобы разбираться в религиозной средневековой живописи, прочитала Ольга Седокова. Валерий Шубинский прочитал курс о литературе первой русской эмиграции от Бунина и Набокова до Цветаева и Георгия Иванова, а Ирина Сироткина прочитала курс об Айседоре Дункан и о том, как она создала танец 20 века. Слушайте все это на сайте Арзамас и в приложении «Радио Арзамас» по подписке, а если вы еще не купили подписку, то я сейчас дам вам промокод на скидку 20%. Вводите его по адресу arzamas.academy/promo. Промокод «Брюллов». Ну, а раз так, то поговорим о Брюллове.
Илья Аскольдович, будем говорить с вами сегодня о выставке Карла Брюллова, проходящей в Третьяковской галерее. Но, несомненно, наши петербургские слушатели или путешественники в этот прекрасный город будут еще иметь в голове и закончившуюся в этом году, в начале этого года, выставку того же художника, которая проходила в Русском музее. Так уж получилось, что я и вы, кажется, видели обе эти выставки, не только Третьяковскую, о которой мы сейчас будем говорить, но и петербургскую. И моя эмоция, сравнивая эти две выставки, это вот действительно две выставки, два художника. Не то чтобы они как-то сильно отличались по составу, конечно, они отличаются значительно, но главные вещи и там есть. И тем не менее, конечно, впечатление от выставок полностью противоположное. Вот у вас какое впечатление, скажите?
Ну, они действительно разные. Русский музей очень много выставил, причем работ похожих. Там только автопортрета было три.
Угу.
Три варианта. Знаменитого брюловского автопортрета на таком пунцовом винном фоне. Русский музей сделал какую-то совершенно крышесносную застройку для того, чтобы публика могла смотреть на «Последний день Помпеи» как будто бы из гондолы дирижабля. В Русском музее было то, чего не могло быть в Третьяковке.
Графика, например, в каждой из
выставок
своя.
Даже не это. Графика своя, действительно. А то, что сам Русский музей — это экспонат, потому что
так
это здание
есть.
Брюловской эпохи. То есть эта живопись была в своем родном пространстве. С другой стороны, это родное пространство 1-3 19 века, оно никак не приспособлено для современного выставочного дизайна.
100%.
То есть понятно, что Русский музей рискнул и сломал архитектуру Росси вот этой временной застройкой. Я не знаю, как к этому относиться до сих пор, но очень многое было просто физически сложно рассмотреть.
Очень сложно.
Из-за того, что это дворцовый зал, это не залы выставочного помещения. А Третьяковка взяла свое модернистское советское пространство на Крымском валу, расчертила его очень интересно и создала совершенно такой театральный эффект, зрелище, вот что, очевидно, является тенденцией. Я бы ее отнес до начала к выставке Снайдерса в Эрмитаже. Выставка становится тотальным зрелищем. Ну, скажем, да, для тех, кто еще не был, или, может быть, и не будет на этой выставке. Темнота.
Темнота, да. Все в черном цвете, посреди которых картины Брюлова светятся как экспонаты алмазного фонда, я бы так сказал. Как бриллианты или драгоценности.
Я не удержался и даже помацал фальстену. Это сайдинг.
Да-да-да.
Это металлический сайдинг, выкрашенный в глухой черный цвет.
Да, в такой анишкапуровский черный глубокий
цвет.
Да-да-да. Это правда. Это как еще раз напоминает нам, что искусство — ложь, потому что это выглядит как дорогая какая-то панель, уж не знаю, из черного дерева или из черного камня, но нет, это...
Ну, это еще пространство немножко такое пугающее, как у Ансельма Кифера в его интерьерах.
Угу.
А с другой стороны, оно очень комфортно для смотрения.
Суперкомфортно.
То есть там три больших...
По большей части из-за света, конечно.
Как три больших нефа, выходящих на большие вещи, на последний день Помпеи, у которого все время стоит народ.
Угу.
Вот это, конечно, то, что называется шоу-стоппер, да? Это вещь, которая тебя останавливает, где бы ты ни был, откуда бы ты ни пришел. Это, прости господи, осада Пскова. Незавершенная.
Да, и надо сказать, что последний день Помпеи как бы и так в жизни бы останавливал кого угодно, да, просто по своей сути, по своим внутренним качествам, как картина. Но еще, конечно, Третьяковка выставила его так.
Свет выставлен просто идеально.
Угу.
И насколько иногда могут раздражать надписи на полу, в данном
этикетки,
случае...
Этикетки, вы имеете
этикетки,
в виду, что
да, этикет,
подписи под картинами.
Подписи под картинами. Это четко, это читаемо. Получилось.
Получилось.
И тут, понимаешь, конечно, насколько Карлу Брюлову идут золотые рамы.
Ой, я хотел с вами про это отдельно говорить. Да, 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 рамы невероятные идут. И вот даже вот, ну, смотри, я, понятное дело, листал каталог перед тем, как подготовиться к этому подкасту. И без рам не то. Вот это тот художник, которого надо смотреть срам. Это все глупости. Мы всегда говорим эту банальщину про то, что надо видеть живьем, а не в репродукции. Но тут есть еще дополнительный эффект. Это тот, кому золотишко рам очень идет.
Да, я согласен. А общий эффект, тут я бы сказал плохую вещь. Когда я посмотрел выставку Русского музея, ну, у меня Брюлов отношение сложное давно. Я его очень почитаю как того художника, который превратил работу кисточкой в послепетровской России в общественную институцию, угу. После него у нас появилось искусство.
Да, мы когда-то с вами давным-давно, очень давно, в прошлой жизни на самом деле, делали подкаст про одновременно Левицкого и Венецианова. Помните такой?
Да, да.
Но начинали мы с вами с Брюлова, там, заход.
Да,
в этот разговор,
в общем...
с Брюлова, и понятно почему. Вот в этом ваша идея про то, что до последнего дня Помпеи у нас были художники, как люди и профессионалы, которые удовлетворяли потребности написать портрет, украсить комнату, создать портрет царя или национального гения. Да? Но не было искусства в целом. Были художники, но не было искусства. Такой тезис вы
тогда не было публики.
Выдвинули. Да.
У портрета, который доминировал в русском искусстве, как в британском, есть, собственно, один благодарный зритель. Это сам герой портрета. Ну и дальше семья и знакомые кролика. Да?
Повторю шутку из того подкаста, потому что никогда не стыдно утилизировать шутку второй раз, что публика портрета та же самая публика, что и публика у зеркала, да, аудитория зеркала.
А Брюлов одной своей вещью «Последним днем Помпеи» создал искусство как социально значимый феномен. Появилась публика, появился резонанс. Это совершенно...
Появились цели, потому что люди стали смотреть, ага, последний день Помпеи — это потрясающе, нам нужно больше последних днев Помпей.
Больше
таких
Помпей и больше днев.
Да.
Ну, приписывая Баратынскому эпиграмму, да, стал последний день Помпеи для русской кисти первый день. Идеальная формулировка того, что сделал Брюлов. Он подключил нашу живопись к великой классической живописной традиции, которой мы, что греха таить, ну вот Левицкий добивал, а все остальные не очень. Я имею в виду традицию.
Вы имеете в виду, добиваете до европейских стандартов качества?
Я имею в виду сейчас, что Брюлов и своей манерой, и картиной «Последний день Помпеи», и даже своей повадкой принес нам старых мастеров.
Угу.
Великих старых мастеров. Рубенс, Ван Дейк, болонские академисты. Вот такой калибра люди. Понятно, что эта живопись свежая и горячая в 17 веке, в начале 19 века, она немножко по-другому резонирует. Но у нас не было.
У нас не
а
было.
После Брюлова появилось.
Угу.
Последствия – это другой вопрос для обсуждения. И вот в этом смысле Брюлов абсолютно уникален и абсолютно велик для русского искусства.
А да,
вот
но вы говорили про свое двойственное ощущение.
Да, когда я вышел из Русского музея, у меня было ощущение, что это безумно одаренный художник, которому ну, нечего сказать.
Угу.
В Москве что-то чуть исправилось. Оно стало сложнее, но генерально не поменялось.
Угу. Интересно. Давайте обсудим это. Сложная мысль. Я тоже могу рассказать вам про
Давайте.
Свои впечатления, раз уж я, хоть и не петербуржец, но был на обеих выставках. Можно все списать на поездку в Петербург одним днем с Апсаном, и когда ты смотришь еще три выставки в день, да, когда рано встаешь, да, но Брюлов в русском произвел ужасное впечатление, вот буквально ужасное. И это связано во многом было и с толпами, и с тем, что...
Да, но надо сказать, что публики там было
очень
немерено
много.
Просто.
Очень много.
Немерено.
Что...
Русский музей начал бить рекорды посещаемости.
И с тем, что, значит, это здание не приспособлено, как вы уже сказали, да, дворец, он не галерея, да? И сама идея, ну, да, идея была интегрировать Брюлова в этот царский дворцовый антураж, да? Если мы говорим, что рамы ему идут, очень много букв «М», то тут вот дворец сам был как такая огромная рама, да? И, честно говоря, давила и утомляла. Я понимаю задумку, но она, по-моему, сыграла против самой себя, и Брюлов показался там очень, ну, это глупо звучит, несовременным художником. Он не должен быть современным, он умер 200 лет назад, да, ну, меньше. Но произвело это впечатление затхлое и нафталиновое, не говоря уж о том, что вы сказали, что художник, которому нечего сказать. Что сделала Третьяковка? Она показала его, я не хочу сказать современным художником, но это и классная атмосфера, которую мы сейчас с вами описали, черный цвет, идеальный свет, золотые рамы. Но она показала его как путешественника. А путешественник, так. Что ни говори, это то, с чем мы можем соотнестись. Это качество современного человека. И тут он нам в значительной степени более родной, не говоря уж о том, что не в дворце, да, значит, а в советской модернизме.
Ну, действительно.
Новской постройке
это
на Крымском валу.
Проблема для такой выставки монографической. Историю какую рассказываем?
Историю какую рассказываем, да.
И Третьяковка придумала.
Придумала.
Разделили опыт Брюлова на три города. Петербург, Москву, не очень объективно, я бы сказал, и Рим. В Москве он был в основном в 1936 году, когда вернулся через Одессу из своей очень долгой поездки в Италию. В общем, жизнь в Италии, после жизни в Италии. Но зато в Москве состояло знакомство с Пушкиным, с Гоголем.
Да. Это натяжка, но это приятная натяжка.
Да, простительная вполне натяжка. А уж про Петербург и Рим, конечно, можно говорить очень много. И тут нам Николай Васильевич в помощь, потому что уж кто, как не он, выходец из цветущей Украины, Малороссии в ту пору, мог почувствовать контраст между югом Италии и Санкт-Петербургом, где ему приходилось писать «Шинель». А вот Брюлов – это такой же Гоголь. Они в этом смысле очень родственные, и цитаты из Гоголя там очень уместны на стенах в дидактике. Кто-то, как примерно так было сказано, только петербуржец может не оценить
Давайте,
солнце
цитату.
Италии. Да.
Цитата нужна. Давайте я просто ее сейчас... «Никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга».
Убил.
Убил, убил.
Убил. Ну и вот они двое, конечно. Это, конечно, империя. Да, вот Брюлов немецко-французского происхождения человек. Его фамилия приобрела букву «В», по-моему, только в загранпаспорте.
Да-да-да, в 20-е годы.
И украинец Гоголь...
Тоже у него свои приключения с фамилией были.
Да, да, да. И вот Рим как имперский город, бывший имперский город, который принимает вот этих вот людей. «Коза и скульпторы гуляют под моими окнами», писал Гоголь из Рима. Да. Рим, конечно, здесь абсолютно легитимное пространство, которое помогает понять Брюлова, откуда он взялся. Потому что еще хитро сделали москвичи? Русский музей рассказывал последовательную творческую биографию Брюлова. хронологически последовательно. Здесь все перемешано.
Да.
Здесь ты ранние вещи определяешь как ранние, только потому что они, очевидно, слабые. Ну, прости меня, Господи, они слабые.
Согласен с некоторыми оговорками.
Академические студии, банальные, школярские. Вот я много раз говорил коллегам в подкасте, зачем вы исключаете то-то, то-то и то-то, да? Uh-huh. А здесь я бы сам кое-какие вещи убрал. Но тогда мы бы не поняли, вообще-то, старта Брюлова, с чего он начинал и до чего он взлетел.
Интересная история, конечно, про замечаешь слабые вещи, потому что они ранние, или наоборот, ранние, потому что они слабые. Очень странная история с Брюловым. Такое, наверное, с каждым художником бывает, или с почти каждым, но тут как-то очень заметно. Ну, у многих ранние и слабые, да? Но есть ощущение, что ты ходишь по этому пространству и пытаешься угадывать, это слабое, потому что раннее, или слабое, потому что не захотел, надоело, бросил. Ты смотришь у него и у позднего, и ты видишь, эта картина не очень, а эта картина потрясающая. И они написаны, допустим, в соседних годах. И ты видишь здесь не качество возраста или не качество таланта, мастерства, а качество характера. У меня, я почему-то всегда вижу, ну, я сам знаю, когда я не доработал и не выложился, и схалтурил. А сам знаю, когда вот что-то, какой-то этот подкаст, он получился. И у меня есть ощущение, что он тоже видел, да? Учитывая то, что есть отдельный зал, да, на втором этаже. Третьяковка нам показывает Брюлова как мастера прокрастинации, да, его незаконченные работы. И этот факт, что ты видишь слабые работы рядом с полностью законченными и выверенными, и они соседние, да, они соседние хронологические даже. Это нам показывает его как очень, ну что, живого человека, такого же, как и мы,
да,
что ли?
Да, я думаю, что он был, конечно, очень человеком эмоциональным. С другой стороны, я мало знаю его биографию и не погружался в мемуары и в переписку. Поэтому могу в чем-то ошибиться. Но у меня есть ощущение, конечно, что в нем гуляли какие-то страсти, которые мешали.
100% страсти гуляли, да?
Один его брак чего стоит, да?
Ой, там ужасная история.
2 месяца совместной жизни, разъезд и развод.
Да, и, честно говоря, я не уверен, я совсем немножко погрузился в это, но то, что мне быстренько нагуглилось, там какие-то совершенно ужасные истории, которые, может быть, даже и не для нашего подкаста не хотелось бы все это знать.
Я думаю, что он еще очень метеозависимый.
А, может быть, да.
Причем не только в смысле погоды, но смотрите, его звездный час Италия.
Да, конечно, да. Когда?
Он долго там сидит, меньше, чем Александр Иванов, но долго. И когда его вынимают из Италии и пересаживают в Россию, что-то ломается. Он пишет прекрасные портреты. Ему, казалось бы, надо писать Пушкина.
Это интересная загадка.
Ему, казалось бы, надо писать Пушкина. Государя. Нет портрета Николая. Более того, Брюлов своим поведением Николая явно злит.
Да, была какая-то история, насколько я помню, простите, если перевираю, да, что он должен был его писать, и государя, и кого-то из членов семьи. Да, императрицу. Они опаздывают на позирование, как это называется, на сеанс. Либо опаздывают, либо не приходят. И все. История закончена. Гордый или не знаю, как ты это назовешь, но, скорее всего, гордый, не знаю, как это подавалось. Но, наверное, я уверен, что дело в гордости. Художник такой, не, все, все, не буду.
А кто у нас еще был такой гордый? Вообще-то говоря, сам по себе этот статус живого старого мастера — это достижение Брюлова.
Это невероятно, то, что он, конечно, наверное, мог себе позволить.
И вот здесь, в России, да, он создает крутые портреты, он отличный портретист. Он прекрасный светский портретист. Но, с другой стороны, замыслы картин «Осада Пскова», ну, это, конечно, феерия живописная. Это какие-то совершенно сами по себе существующие детали. Ну, там Чепрак, например, на переднем плане. Вот я очень люблю эту пародийный текст Марка Твена, когда он описывает большую композицию Бассана «Встреча папы с дожем» и сводит все к главному герою этой картины, обитый шкурой сундук, который в углу так реалистически написан, что вот эта картина про него.
Да, Твен
вот
шутит, что главные герои картины — это не дож или там кто еще, с кем они встречаются с папой, а вот этот предмет, который
затерявшийся
живее
в углу, но мудрость мастера выстраивает картину так, что сундуком нас не бьют сразу по голове, а заставляют постепенно к нему приблизиться. Гениальный текст. Искусствоведов надо начинать учить с этого текста. Так не делай. Вот здесь этот чепрак, он оттягивает на себя все. Голова обалдевшей лошади в самом центре.
Сколько у него голов обалдевшей лошади. Это, конечно, невоспетая часть работ Брюлова. Головы обалдевших лошадей. У него на каких-то их его работах он даже такой, слушайте, ну, нельзя быть такого, чтобы лошади вообще не было. Она немножко за пространством рамы, но хотя бы пол морды я нарисую в углу лошади и рисуется.
Как же без лошади?
Как же без лошади? Я согласен с ним. И вот здесь, конечно, интересно, что вот мы выходим на поразительную скрытую внутреннюю драму, которая не подчеркнута была, мне кажется, на питерской выставке, только, может быть, немножко намечена на московской, не знаю, но которую интересно посмотреть, да, потому что во многом... Ну, что просто сказать о Брюлове, что это феноменальная история успеха, да? День Помпеи он рисует, за границей в восторге, итальянцы челюсть на пол, итальянцы сами начинают подражать русскому мастеру. Париж получает медаль, приезжает в Россию как национальный герой, создает, как мы уже сказали, здесь искусство. Создает искусство. Но что получается? А какая же драма, вы спросите? Ну, драма неосуществленности после этого. Да? Ты думал, что это только начало, но ты остался фактически автором одной картины, блокбастера, невероятного блокбастера, но дальше не состоялся так, как ты сам думал о себе. Вот, конечно, интересная история. Вот этот Стефан Баторий, который вы упомянули. Ну вот, ну да, на...
Осада Пскова.
Осада Пскова, да. На пространстве Третьяковки они как бы по соседству с Днем Помпеи, да. Один гигантский холст, рядом другой гигантский холст. Казалось бы, смотри и радуйся, и сопоставляй. Но, конечно, то, к чему ты... естественно, подходишь сам своим умом, и спасибо за это Третьяковке, то, что, ну, второй, это, конечно, провал. Это провал, может быть, не ужасный провал, не катастрофический, не катастрофа.
Он не случайно не закончен.
Да, он не случайно не законченный.
Смотрите, что еще все-таки. Я вырос в эпоху, когда, в общем, было принято говорить об удушающей атмосфере Николаевского царствования, бла-бла-бла.
Угу-угу.
Но так это не так далеко от истины. Смотрите, куда он попадает, да? Он приезжает в Россию, где все еще жив Пушкин. Но скоро уже не будет. С кем он общается? Кого он пишет? Он пишет высшую аристократию. Просто светлейших князей. Великую княгиню. И он пишет лоялистскую интеллигенцию.
Угу. Да.
Нестор Кукольник. Один голос сказали мы. Что происходит в это время? В это время происходит попытка сконструировать идеологию русской монархии. Не первая, наверное. Возьмем Екатерину, матушку. Но, очевидно, совершающийся, причем руками людей достаточно средних. Ну, кто такой Нестор Кукольник с точки зрения литературного дарования, прости господи?
Не, ну главное, что мы о нем знаем, если мы, разумеется, ни один человек ни о нем не знает ничего сейчас в 21 веке, но если ты откуда-то что-то узнаешь, то это чувак, которого Пушкин не любил из-за дела.
А чувак, который взлетел мгновенно.
Огромный успех.
Потому что была поставлена бенефис Каратыгина, его пьеса «Рука Всевышнего Отечества спасла», угу, посвященная смутному времени.
Угу.
Царю-батюшке она очень понравилась, и за критику этой пьесы мгновенно на месте убили журнал Полевого, Николая Полевого, по-моему, их два брата было, «Телеграф».
Угу.
Это был очень значимый литературный факт.
Да, это был период, когда Николаевская Россия искала свои образы, вот, и вот обращение к истории смутного времени, это такой очень важный момент создания национального образа в тот период.
Да, ну тут у нас недалеко от Кремля мурал с Пожарским и Мениным, как раз цитирующий одну из картин в развитии этой идеологии созданной. Что такое «Осада Пскова»? Брюлов, как полагается современному художнику, едет вместе с Солнцевым, тоже важной фигурой формирование русского стиля, на натуру, в Псков. Он, правда, там что-то с ним случается, он болеет и почти не выходит. А через какое-то время возвращается. Вот я смотрел на эту картину, у меня было ощущение, что это, ну, как вам сказать, приквел Александра Невского, Эйзенштейновского.
Mm, да, 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 да.
Не с точки зрения даже визуального языка и поэтики, а с точки зрения идеологии. Потому что, да, это Россия, противостоящая Западу. Это наш форпост, Псков, это тот момент, когда Стефан Баторий чудом не берет город, когда все от мала до велика под предводительством духовного лица бросаются к бреши и отражают агрессию. Да? Давайте задумаемся. Эта битва подводит черту под Ливонской войной. Потом заключается Ян-Запольский мирный договор, по которому Россия удерживает свои города возвращает свои города, занятые противником, но отдает все свои завоевания в Прибалтике.
Угу.
Что говорит о том, что долгая изнурительная Ливонская война была бессмысленной авантюрой. То есть это гимн к концу, в общем, ну как бы это мы воспели конец русско-японской войны, примерно.
Угу.
То есть уже в самом сюжете лежит
парадокс.
Нечто, ну, есть червоточинка.
Угу.
Кстати говоря, в основу этой картины тоже положена драма, это драма барона Розена «Россия и Баторий».
Да, и, конечно, вот интересно, вы говорите слово «драма», я зацеплюсь за него, да, но вот ты стоишь рядом и смотришь на День Помпеи. Да, вот где драма, вот ты там все понимаешь, ты как угодно можешь ее оценивать, мелодраматическая, сентиментальная, частичная, но все структурно, с точки зрения структурно, очень ясно, очень четко,
да,
вот очень проявлено.
Да, блестяще.
Блестяще акцентировано, да. Ты смотришь на осаду Пскова, где там драма? Там почти нет всех этих поляков, чью
да, мы искали поляков,
атаку...
мы искали поляков с подзорной трубой.
На огромной картине, да? А что ты видишь? Ты видишь только триумфальные лица победителей.
Экстатические,
да,
лица. Экстатические. Защитников, скорее, еще не победителей,
да,
но героев.
Героев, да. Камера Брюлова, она как бы смотрит только на наших, не акцентируя саму битву. Ты предполагаешь, что все интересное, весь экшен, махач, он происходит тоже за границами кадра, за пределами рамы. И знаете, что мне напоминает эту историю? Да, вот когда в современном телевидении концерт, допустим, люди сняли, да, и нам показывают улыбающиеся или смеющиеся лица публики. И, наверное, так было нормально 30 лет назад, но сейчас ты понимаешь две вещи очень четко. Что это сделано, чтобы нам соврать, чтобы сделать монтажную склейку. И 100% эти лица подклеены не к той шутке, которая сейчас прозвучала. Ты чувствуешь обман. Современная, мне кажется, чувствительность ко всему этому уже дошла до этого. И тут из-за того, что ты смотришь только вот на наших, ты не видишь махач, как я уже сказал, да?
Ты не видишь врага.
Не видишь врага. Поразительное ощущение пониженности ставки, пониженности риска. Вот то, что все наши коллеги, которые пишут сценарий, называют словами английским словом «stakes», да, ставка буквально, что перед нашими героями. И ты не веришь. Вот есть ощущение Станиславского «не верю».
Вот в этом смысле безупречен «Последний день Помпеи».
Шедевр.
Там враг есть, это стихия.
Угу.
Ну, давайте отметим, да, во-первых, я возьму для себя вашу роль и скажу, что у нас на «Арзамасе» есть отличный текст Галины Ельшевской, посвященный этой картине, обязательно прочитайте его. Значит, что про «Последний день Помпеи» надо сказать? У Брюлова была не очень обычная траектория академического художника. Он очень хорошо взлетал, он 10 лет учился в академии, он поступил туда мальчиком. В ту пору, в начале 19 века, начинали учиться лет с 10.
Давайте буквально пару слов скажем, что, конечно, это удивительная история, что никем иным, кроме художника, он стать бы не мог. Он из творческой, как бы ремесленно-творческой семьи, династии.
Брат его выдающийся архитектор.
И отец, как известно, суровый человек, принуждал его быть художником с малых лет и заставлял его рисовать. И получилось.
И
ничего
получилось.
Не скажешь.
Но, очевидно, по академическим интригам или по каким-то бюрократическим причинам он не получил стипендию. Вы представляете, Брюлов не получает стипендию.
Который был самый талантливый в своем классе и так далее.
Он едет в Италию благодаря средствам новооснованного общества поощрения художников.
Угу. Не от государства.
Не от государства. От общественной организации. И там он начинает очень хорошо продаваться. Настолько хорошо, что в 29-м году он отказывается от стипендии и возвращает ее за 28-й год. У него клиентура. И у него патрон, юный еще, Анатолий Демидов, в будущем князь Сан-Доната. Феерически богатый человек.
Да, это история из тех времен, когда еще можно было купить себе небольшое итальянское княжество.
Абсолютный
и стать графом.
Космополит. Вот когда я сейчас сошлюсь на статью Маргарет Шамоу, нью-йоркской исследовательницы, которая была опубликована в 21-м году в Art Bulletin, она посвящена восприятию картины Брюлова в Париже, в Салоне 34-го года. Потому что есть несколько стереотипов о том, что его плохо приняли, потому что он был русский, на фоне польского восстания. Вот Маргарет очень хорошо разбирает.
Да, есть стереотип: в Италии бешеный успех, в России бешеный успех, а в Париже...
Так себе.
Так себе, что награду ему дали, медаль, но критика вроде бы приняла не ахти. Такая история.
Ну и вот эта статья, которая осталась за пределами каталога, к сожалению, коллеги, ну правда, нельзя заниматься сейчас русским искусством, читая только на русском языке. Так вот, там объясняется, почему, собственно говоря, была такая реакция в Париже, и некоторые французские критики...
Ну, от... Можно я попытаюсь догадаться? Да. Я не знаю. Да, я не читал этой статьи. Значит, что бы я сказал, если бы я был вредным французским критиком, значит, какие это? 20-е годы даже?
34-е.
Да, в 30-е годы. Хорошо, но устарело.
Ну, в общем, да. В общем,
Жирико
да.
уже был давно, Давид уже был давно, мы уже Деларош есть, мы это угу. уже видели.
Ну, в принципе, да. Сейчас я немножко нюансов добавлю.
Давайте.
Я рассказываю эту историю ради того, чтобы не самый главный, наверное, ход мысли подчеркнуть. Значит, один из критиков пишет, что это такая экстравагантная вещь, театральная, и это эксцессы огня, мимики и так далее, они делают эту вещь немножко театральной и немножко автор-казак. Ну, где немецко-французская семья Брюло и где казаки. Ну, казаки – все еще травма французов, казаки, оккупировавшие Париж в 14 году, и это символ такого дикого русского, да?
Да, стереотипное название для русского.
А вот Анатоль Демидов воспринимается совсем не так. Он воспринимается как свой. Деньги, аристократия космополитическая и покупки, которые он делает. На том же салоне 1934 года Анатоль Демидов покупает гвоздь салона. Это картина «Казнь леди Джейн Грей».
Упомянутого Делароша. Ныне в Британском музее, если я правильно помню.
В Национальной галерее Лондона.
Ну да.
А могла бы быть у нас. Но Демидов, в общем, большую часть своей очень буйной и бурной жизни провел в Европе. Да, эта работа, с одной стороны, слишком архаична для французов. Она действительно, честно говорит, я расту из академической школы. Французы тут же вспоминают Жак-Луи Давида, которого Брюлов наверняка живьем не видел. Но существуют, естественно, гравюры. Я абсолютно убежден, что запрещенный мелодраматический прием в последнем дне Помпеи, там, в самом центре, глаз сразу бросается туда, лежит красивый младенчик, которого сейчас раздавят, потому что мама упала, колесница, ось треснула, да, и он смотрит на нас оливковыми глазками своими, и женщина плачет. Ну, младенчик этот приполз из картины Жак-Луи Давида «Собинянки» 1799 года. Там их три такие под ногами, которые сейчас затопчут. Ну, вот до этого доходит, не говоря уже о том, что вся структура заимствована, конечно, в классицистических... Она классицистическая, это ровная, очень динамичная картина, парадоксальным образом сконструированная из статичных групп. Вот посмотрите, основные группы этой картины – это пирамиды. Семья, пытающаяся скрыться, Плиний, который пытается спасти мать, сыновья, несущие старика отца, это пирамиды. Mm-hmm. То есть вот этот бег, бежим, спешим, ужасная погоня, это бег на месте в определенном смысле. То есть это уравновешенная гармоническая композиция.
Это, конечно, если ты долго стоишь и всматриваешься в эту картину, ты настолько обращаешь внимание, что это бег на месте, да?
Великолепная анатомия, великолепно построенное пространство, феерические спецэффекты. Угу. Вот, кстати, эти спецэффекты очень раздражали французов.
Потому что мелодраматично?
Да. В зависимости от позиции критиков их было много. На самом деле, из примерно 40 отзывов, в 10 был речь шла о Брюлове, и нюансировано достаточно. Делеклюзу, классицисту ученику Давида, в основном понравилось, а кому-то в основном нет. В частности, потому что вот тот самый упомянутый Деларош, который сейчас начал устанавливать тренд на мелодраматическое прочтение истории, в той же самой «Леди Джейн Грей» нету выпученных глаз, нету экстатических поз.
Нету заломанных рук.
Нету заломанных
рук. Все тоньше.
Все тоньше. И вот это теперь надо. Брюлов действительно оказался здесь очень архаичным. И правда, что уже есть Делакруа, уже есть Жирико. Жирико – это тоже про стихию, про вот «Медузы». И, наконец, это тоже тонкое замечание, Брюлов... приехал, то есть Брюлов прислал свою вещь в Париж, он не посещал Париж в 1934 году, за него работал князь Потца де Борго, русский посол. Она приехала туда после успеха в Италии. А что, пожалуй, успех в Италии, то у французов вызывает автоматическое отторжение. Вот, так что встреча была, реакция была смешанная, не такая однозначно негативная, как принято говорить. А если мы почитаем, допустим, каталог и биографию Брюлова, то там этот стереотип того, что его не взлюбили, потому что он русский, тут еще польское восстание 30-го года, потопленное в крови, и восстание, которым французы очень симпатизируют. Но нет, все тоньше, все интереснее. Медаль первого класса за самую большую картину на выставке, между прочим. Он иностранец, который получил
самая большая медаль за самую большую картину.
Самую большую картину, да. В общем, на самом деле, мы просто по привычке ждем хора хвалебного. А французская критика к этому моменту, в общем, достаточно независимый институт. У нее разные позиции, и они существуют как арбитры. Так что Брюлов на самом деле не провалился в Париж. И внимание к нему было многосторонним. Но он действительно оказался архаичным. Угу. Этот способ рассказа живописного уходил в прошлое. Он вскочил в последний вагон.
Да, и интересно, конечно, вот мы упомянули много раз смерть леди Джейн Грей, казнь, упомянутого Деларош. И не могу сказать, что художник Поль Деларош глядит целиком в будущее. Но да, по легенде, или, наверное, это правда, Брюлов пишет в ответ на казнь леди Джейн Грей свою картину
«Смерть Инессы де Кастро».
Инессы де Кастро, которая есть на выставке.
И это фиаско.
Критиковки. И вот там...
И пишет ее очень быстро,
за 17 дней по легенде, да. Может быть, и не по легенде. И там есть и выпученные глаза, и заломанные руки, опять младенчики.
И скрежещущие зубы, да.
Да. И ты думаешь, с одной стороны, ну, ты, если ты хоть что-то знаешь, я, как вы знаете, не искусствовед, но я с вами давно общаюсь, ты проходишь мимо, и первая мысль... Деларош, ну прям...
Ну да.
Если бы ты не знал этой истории, сразу понятно, сразу понятно. А во-вторых, ты думаешь, что за лажа? Не получилось. Он не понял, что людям понравилось той же самой Джейн Грей.
Кирилл, около этой картины в Русском музее всегда есть люди.
Несомненно, ну в смысле. Я помню, 1000 лет назад в программе «Что, где, когда», не к ночи будет помянутый, был вопрос. Интервьюер спрашивал у директора... Угу. Какая картина, как вам кажется, в вашем музее самая популярная? Директор Национальной галереи сказал: я не знаю точно, у меня нет точных данных, но я думаю, что это казнь леди Джейн Грей. Потому что перед ней, и дальше надо было ответить.
Затоптанный паркет.
Да, да, да.
Это вы правда. Все, это да. Правда. Но затоптанный паркет был точно так же и перед Ван Гогом. Угу. Что привело в конечном счете к изменению экспозиции, чтобы Ван Гога перевесили так, чтобы к нему надо было идти, а не забежал-выбежал.
Да. Ну вот, и у нас, да, перед русским подражанием Деларошу, брюловским.
Да, всегда ставится... будет затопный паркет. Тут уже Меншлихи, Альцуменшлихи, извините, мой немецкий, да.
Красивая женщина.
В несчастье. Детки, коварные враги. Вот это поразительная вещь. У человека великолепно чувство цвета. Он просто железно выстраивает композицию портрета, допустим, да? Он приносит нам то, чего у нас практически не было. Боровиковский к этому подбирался, Левицкий к этому подбирался. Портрет-картину. Светлейшая княгиня Салтыкова. Она ничего не делает, она сидит в кресле.
Портрет-картину, вы имеете в виду портрет, который интересен не только тому, кто на нем изображен, а как некоторое целое, в котором много всего.
Да. И потом он большой, масштабный и красивый. Это ван Дейковская линия, да? Это ван Дейковская традиция аристократизма. Человеческого аристократизма живописного. Он ее великолепно на русскую почву пересаживает. И ни у кого другого это не получилось потом. «Всадница», «Сестры Шишмаревы», многие, да, там много таких портретов. Хорошо, что они вместе соединены, и ты понимаешь, что ему еще удалась одна штука. Он один из немногих художников, в России, наверное, первый, с именем которого связывается тип. Ну, помните, любимая... Никто не видел, как в театр вошла, и оказалась уж сидящей в ложе красавица, как полотно Брюлова. Такие женщины живут в романах, случаются они и на экране, за них совершают кражи, преступления, подкарауливают их кареты и отравляются на чердаках.
Сейчас я скажу вам, кто это. Я забыл.
Не может быть, Кирилл. Это Михаил Кузьмин.
Да,
Фарель разбивает лед, первый удар.
100%, да.
И при этом вот это отношение Брюлова с реальностью. Его герои как перл создания, как говорил Николай Васильевич Гоголь. А с другой стороны, они живы.
Да, это правда.
Они лучше, чем в жизни. Ну, этого человека можно узнать, да?
Да.
Но это все равно усовершенствованная натура.
Да, и знаете, интересно, простите, что перебиваю, вот я говорил уже про то, что мы с вами говорили, про то, что не все картины равны, и некоторые хуже-лучше, но это связано скорее не с когда он не умел, а научился, а вот жизнь так сложилась. И на выставке есть очень интересная картина, где трое в лодке, собаки, и, значит, там папа, мама и дочка. И ты прям, она, как и многие из них, не закончена. И ты прям видишь, как на три
папа,
разные...
По-моему, гребец, мама и дочка.
А, да, он не папа, да? Гребец не
я
папа,
не помню.
Я уж не помню, бог с ним. Но ты прям видишь, с одной стороны, как каждой фигуре он отнесся по-разному, и как он потерял интерес. И папа там просто не закончен, он явно гребец, если он не папа. Он просто бросил на нем, ну нафиг. Дочка первосоздания, идеальный этот такой бедермейровский ребенок, очень нежный. А мама, ну, ощущение, как будто она идеальная, но идеальная как статуя. Как
она
будто
еще
она,
не прописана.
Когда она, да, в нее не вдохнута эта жизнь, которая есть
да,
в
вот
девочке.
Это...
И ощущение, что девочка просто статую везет. Она украла из музея статую и везет ее на лодке, как волк, коза и капуста, да?
Ну, вот я действительно сейчас пытаюсь, мы с вами пытаемся описать этот феномен отношения Брюлова к действительности.
Да.
И ну, он же врет. Ну, врет. Но как? Угу. Вот у меня есть любимая картина на этой выставке. У нас такие вещи потом повторялись художниками гораздо менее одаренными, чем он, я имею в виду итальянский жанр. Начало 19 века, взрыв такого псевдонародного итальянского жанра. В Европе это Леопольд Робер, который изображает живописных пейзан итальянских, предающихся танцам, музицированию по дороге, например, к святилищу Девы Марии в окрестностях Неаполя. И у Брюлова хватает вот этого всего отсутствующей на выставке, потому что она в Германии, картина «Итальянское утро», откровенно эротическая, с полуобнаженной женщиной, умывающейся. То есть, как бы Брюлов, с одной стороны, в понятном жанре. Псевдоитальянщина.
Да, давайте еще просто, чтобы пояснить, что такое итальянский жанр. Как жанр, есть, понятное дело, портрет, натюрморт и все, что там в этой песне, которую моя дочь уже наизусть знает. Итальянский жанр — это что? Это попытка нарисовать Италию как некоторую идеальную страну. Вот у нас есть потрясающие вещи, которые искусство может передать. Свет, радость, плоть, да. И мы создадим для нее вот эту потрясающую, невероятную Италию и скажем, что там все так и есть.
Так это и в поэзии есть.
Да, ну да, да, да.
Топос неба Италии, небо Торквато. Существует замечательная статья Натальи Мазур под таким названием, которая тоже очень полезна читать тем, кто занимается живописью. И вот Брюлов идеально совпадает с этим топосом. И здесь у меня есть guilty pleasure. Сбор винограда в окрестностях Неаполя. Маленькая картина, изображающая юную девушку, тянущуюся к винограду. Ослик на заднем плане стоит. И все это наполнено таким золотым сиянием, что ты хочешь прям туда. Ты ощущаешь теплый вечер, как камень отдает накопленное тепло. Осязаешь эти листья, любуешься виноградинами. Я уж просто не говорю, что любуешься очаровательными женщинами.
Да, тогдашнее очарование Италии можно сопоставить с нынешними вот дауншифтерскими мечтами, как мы представляем себе, я не знаю, Карибские острова или что там, Юго-Восточную Азию. Вот брошу все и уеду туда, где люди живут только у моря, едят свежую еду и живут простой жизнью, где тебе не надо много денег, где богач не счастливее бедняка, потому что Италия, в данном случае страны, о которых мы сейчас фантазируем, дает все и так, только солнце и море и виноград.
Во мне включается внутренний Дидро, и я примерно могу повторить его слова, которые он написал в салоне 1765 года, глядя на спящую пастушку Франсуа Буше. Это сущий бред. Справа, спереди, вновь пастушка. В стиле Катион или Фавар, то есть актрис. Она лежит и спит, левый глаз у нее совсем заплыл. Зачем спать на сырой земле, да еще с котенком на животе? Посмотрим на...
Нереалистичность предмета и композиции.
Посмотрим на этот сбор винограда. Да? Сама девушка тянется на цыпочках к грозди, висящей у нее над головой, развернувшись в таком спиральном хиазме, очень красиво, изящно, отставив ножку. Ну, ты повернись, встань на край.
Она собирает его, как балерина собирала бы в процессе танца.
Ты вот, встань на край ступеньки и дотянешься легко, не надо вот этого.
Вот ты танцуешь свой балет и случайно заметила, что виноград рядом растет, и попыталась в процессе его снять. В такой она позе.
Справа сверху из дома выходит малец. В этом возрасте еще можно ходить без штанов. Мы видим то, что отличает его от девочки. Малец тащит плетеную бутыль вина размером с него самого. Он стоит почти на краю ступени. Если мы померяем его ножку и ступень, то окажется, что ступень в половину его ножки. Mm-hmm. Он просто грохнется сейчас с этим винищем и разобьет все. А и все это рухнет на девушку, которая лежит поперек лестницы на следующей ступеньке, примостив очаровательную головку на тыкву и держа в руках бубен. Зачем спать на сырой земле с котенком на животе?
Вот, да, женщина явно впервые в жизни решила прилечь, не знает, как еще правильно это делать, а также на бубне тоже не умеет играть. Она нам скорее его демонстрирует, чем что-то с ним полезное делает. Так что комедия, но очень привлекательна.
Ну вот именно, да, это, ну так не может быть, но это очень обаятельно. И, в общем, многое в Брюлове, оно в этом противоречии и заключается.
Ну, и ты думаешь, что, конечно, здесь все идеально сошлось. Был бы он художником чуть-чуть меньшего таланта, и нас бы это бесило, да? А тут, ну, в смысле, жанр такой, художник такой, Италия такая. Будем радоваться этому.
Да. В общем, тут почти идеально собранный Брюлов, да? Есть какие-то лакуны.
Вы имеете в виду в Третьяковке?
Да. Но они не очень существенные. Есть лакуны. Ну, вот утро итальянское, оно в Киле, в Германии, да? А замечательный портрет Жуковского Василия Андреевича, он в Киеве, в музее Шевченко. И тут замечательная история, потому что Брюлов оказался очень великодушным человеком, вовлеченным в такую интригу, потому что в 1936 году художник Сашенко, украинец по происхождению, гуляя по летнему саду, увидел хлопца, явно земляка, который чиркает карандашом и пытается зарисовать статую в летнем саду. Они познакомились. Казалось, что это казачок графа Энгельгарта, одного из богатейших людей России. У него только в Киевской губернии было 18 тысяч крепостных. Сашенко понравился этот хлопец, и он попытался как бы организовать его выкуп. А Энгельгард видел в юноше своего как бы карманного крепостного живописца. И ни за какие деньги не отдавал. Их кто к нему только не приходил. И вот тогда Жуковский, Сашенко, Жуковский и Брюлов провернули великолепную вещь. Брюлов написал портрет Жуковского. Портрет был разыгран в лотерею. Разыгрывали его не где-нибудь, а в Ванечком дворце. Это царская резиденция. Выручили фантастические 2500 рублей по тому времени, из которых 1000 дала царская семья. И за эти нереальные для крепостного деньги из рабства был выкуплен Тарас Григорьевич Шевченко, великий украинский поэт. Вот это вот история о художническом товариществе и благородстве, которую, в общем, надо сказать, мы не очень помним.
Так и есть. Это то, чего вот я совершенно не ожидал, но о чем мы буквально все больше и говорим, это то, что, несмотря на это, то, что это художник такой, ну, салонный, идеализирующий и идеализированный, да, мы не знаем, есть ли ему что-то сказать, и так далее, да. Но чем больше ты смотришь или читаешь, тем больше ты узнаешь про его, ну, просто человеческий характер, и ты пытаешься еще и читывать, вглядывать это в его картины, будь то там его внутренняя драма, про которую мы говорили, драма бешеного успеха и невозможности познать такой успех второй раз, да, он успех... Успех его никогда не покидал, он всегда был очень успешен, да, но понятное дело, что тот хай, как говорят наши англоговорящие коллеги, да, вот этот вот экстаз от последнего дня Помпеи, он никогда не повторил.
И близко к нему не подошел. И это, конечно, это трагедия творческая, на самом деле.
100%, да.
Может быть, потому что время таких арясин кончилось. Я не могу ни в коем случае назвать последний день Помпеи фиаско. Нет.
Ни разу.
Это триумф. А осада Пскова, да. Вот что мне пришло в голову, что замечательно, что прошли две монографические выставки Брюлова. Что дальше? Дальше, например, очень рискованная история просмотреть влияние Брюлова дальше. Потому что оно было гипнотическим. Но никто рядом не стоял по живописному дарованию из тех, кто пытался ему подражать. Давайте вспомним, что Владимир Васильевич Стасов, сын самого, очевидно, центрального, если не считать, Константина Тона, архитектора Николаевской эпохи, строителя Спас-Преображенского собора, Измайловского собора в Петербурге. Именно с его именем и манерой связывается понятие о таком вот милитаристском, бюрократическом николаевском классицизме сухом. Он начинал как фанат Брюлова, он был секретарем у Анатолия Демидова, Сан-Доната, и боготворил его, а потом сбросил с парохода современности, когда...
Стал главным критиком.
Когда стал главным критиком русского реализма.
Угу.
И ненависть его к Брюлову продолжалась всю жизнь. Когда Репину в конце 90-х годов случилось проброс похвалить Брюлова, ну, со Стасовым случилось что-то невероятное. Он в очередной раз поссорился с Репиным.
Потому что, как это объяснить?
А потому что...
В чем смысл ярой ненависти? Казалось бы, он давно уже помер, этот Брюлов.
Слишком обаятелен.
Угу.
И силен как живописец. А с другой стороны, он не имеет отношения к тому, чего хочет русское общество и русское искусство во время Александровских реформ.
Да, он, благодаря своему таланту и обаянию, идеализирует то, что сейчас, во времена Стасова, я имею в виду, идеализировать не надо. И вообще отвлекаться не надо.
Ну, в Брюлове заключается как бы все противоположное тому, что пропагандирует Стасов в зрелый год своей жизни. И до конца. Он был очень такой.
Аристократизм Брюлов пропагандирует.
Идеализацию.
Идеализацию.
Космополитизм. Это европейский художник, да, это художник с европейской живописной родословной, это художник, пишущий Италию и седую древность прекрасную, как у Винкельмана. Где здесь невидимые миру слезы?
Нету.
Где здесь язвы русской жизни?
Да.
И вот что бы я еще хотел?
Еще я добавил бы в этот список «Дольче фарниенте» пропагандирует,
да,
Брюлов.
Да.
Отдых,
да,
который для Стасова... Нет, да, надо пропагандировать.
В прошлом
надо.
Подкасте я вспоминал самарский гедонизм.
Да.
И там, кстати говоря, самаритяне, самарцы говорят о том, что у нас такое средиземноморское настроение. Вот что бы мне было очень интересно. Столкнуть лбами на одной выставке двух великих русских художников, которые... значительную часть своей жизни провели в Италии.
Угу. С Ивановым, значит.
С Ивановым, с Александром Ивановым. Я не знаю, не аннигилировались ли они взаимно, но это был бы интересный опыт.
Ну, давайте, у вас есть гипотезы, как эта оппозиция, как бинарную оппозицию между ними простроить? Потому что понятное дело, что общее, да, русские, влюбившиеся в Италию и творившие там, прожившие там очень много. Да? Ну,
старающиеся догнать, старающиеся остановить историю, потому что оба пишут мега-картину.
Угу.
Причем, если у Брюлова это чисто эстетическое, то у Иванова это еще вот еще нету русской религиозной философии,
угу,
но она уже там у него, в явлении Христа народа.
Идеолого-философская,
да,
религиозная.
Это чудотворная икона. Она,
да,
она должна преображать созерцателя.
Ну и в некотором роде явление Христа народу — это отклик на последний день Помпеи в некотором роде.
Ну, давайте так назовем. Думаю, что диалог там сложнее.
Угу.
И, в общем, я бы поиграл с этой идеей столкнуть лбами Иванова с Брюловым.
Да, у Иванова есть миссия, есть ощущение миссии, а у Брюлова вот есть вот этот самый... И «Дольче фарниенте», и «Космополитизм», о котором
мы говорили. У Брюлова фатально не получается религиозное искусство.
Угу, да, что видно на этой выставке.
Но у кого оно в это время получалось, если честно? Что, у Петра Корнелиуса в Германии, что ли, который закрасил своими композициями всю страну? Нет, это дико скучная живопись.
Угу.
В 19 веке с религиозным искусством вообще очень плохо. Иванов — это как раз отчаянная попытка.
Угу.
Решить иконописную задачу не иконописными средствами. Портреты, которые привязывают тебя к натуре, не дают Брюлову превратиться в какого-нибудь Жерома, Бугро, вот настоящего салонного художника. Вы обидели его этим словом? Ну, это была метафора. А вот реально салонного-салонного, да? Ну, сейчас я думаю, что мы ничего другого про эту тему не скажем, mm-hmm, Иванов, Брюлов. Да просто вот как бы, что идея такая, да?
Я как раз записал себе это в заметочке и хотел вас спрашивать, является ли Брюлов салонным художником. Ну, понятное дело, что в салоне он выставлялся, да? Салонное сейчас — это для нас скорее ругательство, чем слово с основным значением, да, художника, который писал в определенном стиле для определенной публики. И вот это сложный момент, потому что обижать Брюлова этим словом не хочется, да? Но одновременно с этим, ну вот, когда, ну, в смысле, если даже ты смотришь там, что про него пишут, ну,
знаешь,
да?
Я бы не сказал, что он салонный художник. Он художник, находящийся на самом краю эпохи,
uh-huh,
когда салон по-настоящему и сформируется. Он художник, который, референс которого — это Ван Дейк.
Uh-huh.
Он как бы зажившийся старый мастер, оказавшийся в модерности. И в этом отношении он не на мейнстрим ориентируется, как салонная живопись.
Угу.
Он ориентируется на великую традицию.
Интересно, да. Наверное, это очень чувствуется. Да? Ты видишь, что Ну вот он художник, как пишут в английской Википедии, пик русского романтизма, что, несомненно, так и есть, если ты смотришь на «День Помпеи». Но одновременно с этим, за пределами «Дня Помпеи», как мы уже говорили, драмы у него немного, и есть вот эта бидермейеровская успокоенность. И одновременно с этим есть все эти темы, которые мы... И темы, и композиции, которые мы ассоциируем там с академизмом, с салонным академизмом. И...
Ориентализм у него в полный рост. Да, Бахчисарайский фонтан — это просто иллюстрация к Imaginary Orient Линды нашей Нохлин.
Угу. Воображаемый Восток.
Ключевая статья, угу, которая определила деконструкцию ориенталистского искусства современной критикой.
То есть романтизм у Брюлова не превращается в академизм все-таки? Или превращается?
Я бы сказал так, что академизм у Брюлова время от времени превращается в романтизм.
Угу. Наоборот. Интересно. Да. Любопытно. Еще, конечно, про этот романтизм, это, конечно, упомянутый уже нами портрет кукольника, да? Но ведь это идеальный романтический, я бы сказал, готический портрет, да? И это та история, когда в нынешней ситуации это портрет известнее человека, которого
это
он,
так.
Ты написал. Если тебе надо, если ты написал готический роман из прошлых времен, ты поставишь этот портрет кукольника на обложку без указания, что это человек со смешной фамилией, который был реальным мужиком, а не абстрактным готическим персонажем, и он идеально подойдет, да? И это тоже известный факт, феноменальная идеализация по сравнению с тем, и романтизация, да, по сравнению с тем, какой кукольник был в реальной жизни. Это огромное умение, огромный талант тоже появляется в этом, особенно если ты знаешь.
А какой у него Иван Андреевич Крылов, роскошный.
Да-да-да, прекрасный.
На самом деле он создал определенный... У Брюлова довольно много вещей, которые входят в национальный канон.
Конечно.
Это как раз иллюстрация того, что искусство стало общественным феноменом.
Да, это такой, конечно, интересный канон. Вот еще я... Ну, вот это еще эта женщина, которая рвет виноград у него. И, или нянька, которая снимает чулок, а девочка, которую она должна нянчить, она будто случайно посмотрела на нас, которые стоят за пределами. Рамы, да, вот это все, это у Брюлова... Есть вот эта жизнь и живость, которую... Не знаю, как мы, это как все как фотография, которую мы поймали, когда мы быстренько нажали на кнопку съемки, да, и вот получилась эта композиция. Наверное, она идет тоже от старых мастеров у него, да, от мастеров кого бы там, барокко. Но мы настолько как бы его знаем и любим, что ассоциируем это уже с ним и с тем, что ему удалось нам вот в своих лучших картинах, где эта жизнь, вся эта всадница и все прочее, которая дышит на нас своим потрясающим теплом. Здесь нельзя не упомянуть одну потрясающую вещь, которая есть на выставке в Третьяковке, которая как раз рассказывает нам и о популярности Брюлова. И вообще много историй сразу она рассказывает. Вы, конечно, знаете, о чем я. Это работа не Брюлова, а совершенно других людей, но в некотором роде работа Брюлова. Помните, о чем я?
Да, это лубок.
Лубок. Потрясающий.
Роскошный лубок.
Потрясающая вещь. Мы стояли у него чуть ли не дольше, чем у других работ, но это потому, что мы, конечно, не видели его никогда. Работа потрясающая. Это лубок, основанный на... Дне Помпеи.
Да, на гравюре с Дня Помпеи.
Ну да.
Последнего Дня Помпеи. Причем гравюры этой нет на выставке. Ее, по-моему, нет и в каталоге.
Какая история? Значит, он написал «День Помпеи». Огромный хит. Вероятно, насколько мы понимаем, еще пока картин за рубежом, с нее снимаются гравюры, которые прославляют этот шедевр, значит, по Европе и России. А русские люди, да, уже основываясь на этой гравюре, создают лубок в нашем национальном русском жанре, который изображает День Помпеи.
А, да, там происходит все, что происходит на картине Брюлова,
да,
но только в реальности лубка.
Да. В реальности как художник.
И это как раз свидетельство того, что сделал Брюлов, он сделал искусство значимым для различных общественных слоев.
Угу, да,
он
да, да,
сделал
да.
искусство сенсацией.
Ты не можешь это не знать настолько, что лубок на стене избы с этим будет висеть. Или...
На стене трактира, допустим.
На стене трактира, да, может быть. И иллюстрировать эту очень актуальную для русских людей историю, как последний день античного города. А с другой стороны, конечно, ты сравниваешь. Действительно, там чувак, который этот лубок сделал, он изобразил там все, что есть на картине Брюлова, да. И ты видишь, какое это... Ну, этого есть потрясающий комический эффект. Это как Петрович художника Бельжо. Вот примерно так они машут руками, эти люди на этом лубке. И ты видишь насколько это нелепо во многом, да, насколько, если ты пытаешься сопоставить это с Днем Помпеи, ты видишь, что действительно эти люди на картине бегут в разные стороны, им некуда бежать, они там, если не столкнутся сейчас, но они бегают кругами, да, и Лубок это все обнажает, а на оригинале Брюлова это незаметно, да,
ну, ты потому что это все-таки магию. Очень магическая вещь,
действительно. Магия.
Да, она засасывает, и она заставляет перед собой стоять. Осматривать, погружаться, она больше, чем ты, в общем... Я не скажу, что она тебя съедает, но она тебя тобой властно манипулирует. И вы правы, что Лубок, конечно, показывает ее искусственность. Ту самую червоточинку, о которой мы пытаемся с разных сторон сказать.
Ну да, театральность.
Театральность, форсированные эффекты, идеализацию. Все было бы хорошо, если бы Брюлов жил лет на 50 раньше, еще лучше на 100. Но он ухитрился создать вот этот шедевр традиционализма в эпоху, когда традиция сломается. Если не завтра, то послезавтра.
Uh-huh.
И в этом, наверное, та, ну, я не скажу, драма. Драма Брюлова мы попытались, по нашему пониманию, описать. Это проблема его места в русском искусстве.
Место в русском искусстве, да. Когда Стасов сначала восхваляет его, а потом скидывает с парохода современности. Это что значит? Это, ну, то есть, понятно, что это значит для Стасова, да? Я имею в виду, что это значит для нас, да? Дальнейшее русская живопись, она Брюлова переваривает и строится, и отталкивается от него? Или все-таки это эпизод суперважный, мы много говорили, почему, но когда дальше будут, не знаю, Перов, Серов, Поленов, Передвижники, Репин и так далее, они уже не будут иметь его в виду совсем?
Да, он как-то был очень быстро забыт, лет на 50, и, собственно, те же мироискусники, которые возвращали нам, допустим, портрет 18-го столетия, к Брюлову относились достаточно осторожно. Искать Брюлова в русском искусстве последующих десятилетий — это интересная и не сходу решаемая задача, я бы сказал так. Я думаю, что большую роль сыграла, как во многих случаях, Дягилевская выставка исторического русского портрета в Таврическом дворце в 1905 году. И включение Брюлова, насколько я помню, в Дягилевскую же экспозицию в Париже в 1906 году. Ну, просто при Стасове Брюлова не существовал. Ну, он был стёрт резинкой. Но это как бы задача для вдумчивого исследователя, я бы сказал так. Ну, это поиск, негарантированный поиск черной кошки в темной комнате.
Темный, как зал Третьяковской галереи. Как вы думаете, Брюлов, мы сейчас на него смотрим, как на русского художника или как на европейского художника? Потому что мы говорили, что он соединил Европу с Россией, создал русский художник, который, конечно, находясь в Европе, но создал европейскую работу, которая покорила и европейцев, и наших.
Если мы берем за эталон русского художника Виктора нашего Васнецова, то, конечно, нет. Он, конечно, космополит. Но если мы берем его контекст, царствование Александра и Николая, то это...
И тот самый слом культуры, о котором вы говорили.
Европейская имперская Россия. Это классицизм, колоннады, это антики Эрмитажа. Мы визуально европейцы в это время. У нас еще не строят пряничные храмы, и европейцы, перемещающиеся вроде маркиза де Кустина в Петербург, при всей его нелюбви к многим обстоятельствам русской жизни, он визуально находится... Ну, референсы у него свои, европейские. И в этом смысле Брюлов очень там, на месте. Он европейский живописец. Это, наверное, первый европейский живописец такого калибра в русском искусстве.
И на этом все. Спасибо, что слушали. Летнее выставочное безумие подходит к концу, и мы пока понятия не имеем, о чем будем говорить в следующем выпуске. Так что следите за этим в телеграм-канале «Илья и Кирилл». Хендл латиницей «Зачем уви?» 9 букв. Сразу как решим, там напишем. Или, может быть, вы даже сможете предложить там нам тему. Помните про промокод «Брюлов» для радио «Арзамас»? Вводите его по адресу arzamas.academy/promo. Мы с Ильей Дороченковым хотим поблагодарить звукорежиссерку Алису Сливинскую, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора Александра Гришина, а также Риту Басенко, Кирилла Галикмана, Наташу Карельскую, Дашу Гоголеву и Михаила Постникова. До встречи, пока!